эфире «Время свободы». У микрофона Евгения Назарец. Здравствуйте. Некоторые темы. Участница группы «Пусть сирает» Надежда Толоконникова в Красноярской тюремной больнице. Новая должность бывшего министра обороны Анатолия Сердюкова. Зарубежная пресса об обеспечении безопасности на Сочинской Олимпиаде. Эти и другие темы в течение ближайшего часа. Вы слушаете программу «Время свободы». Уполномоченный по правам человека в Петербурге Александр Шишлов проверил условия содержания обвиняемых в хулиганстве активистов «Гринпис», задержанных при попытке провести акцию на платформе нефтяной платформе «Приразломная». Он посетил женский следственный изолятор номер 5 и «Кресты». 30 арестованных активистов «Гринпис» и членов экипажа судна «Арктик Санрайз» ожидают суда в трех петербургских СИЗО. В Петербург их перевели из Мурманска 12 ноября. Следователи объясняют необходимость перевода гринписовцев в Петербург тем, что их дело не подпадает под юрисдикцию судов Мурманска. С уполномоченным по правам человека Александром Шишловым беседовала корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Татьяна Вольская.
Александр Владимирович, какие ваши впечатления от посещения арестованных активистов «Гринпис»?
Мы беседовали, естественно, не только с обвиняемыми по этому делу, но и с другими, кто содержится в этих следственных изоляторах, находится в тех же камерах. Надо сказать, что условия бытовые там отвечают соответствующим нормативам, действующим в Российской Федерации. Обвиняемые по этому уголовному делу содержатся раздельно. В камерах находятся по 2-3 человека. Они содержатся совместно с арестованными по другим уголовным делам. В основном с гражданами России, но есть и граждане других государств среди их сокамерников. Те, с кем мы беседовали, активисты «Гринпис», практически все отмечали, что условия содержания в петербургских СИЗО отличаются в лучшую сторону от условий в мурманских СИЗО, причем вот должен подчеркнуть, что это не связано с тем, что здесь созданы были какие-то специальные условия. Мы в СИЗО бываем периодически, знаем обстановку. Такие же условия, как и у других арестованных. Просто это приятно, что в Петербурге более гуманные условия содержания. За вот этот период после прибытия в Санкт-Петербург у некоторых из задержанных уже побывали адвокаты, у некоторых иностранных граждан побывали консулы их государств, но, к сожалению, далеко не у всех побывали их адвокаты. Я надеюсь, что адвокаты в самое ближайшее время найдут возможность посетить своих подзащитных, потому что это вопрос реализации их конституционного права на юридическую помощь.
А что именно арестованным кажется лучше в Петербурге по сравнению с Мурманском?
Ну, вы знаете, СИЗО, конечно, это не то место, куда можно пожелать попасть кому бы то ни было. Но, например, вот если говорить о прогулках, то в следственном изоляторе в Мурманске, как они рассказали, там прогулочный дворик имел крышу, и они не видели неба. Вот здесь этого нет. Здесь места для прогулок более удобны. Люди видят небо, дышат свежим воздухом. Ну и еще ряд подобного рода бытовых, может быть, для кого-то мелочей, но для тех, кто содержится в СИЗО, это отнюдь не мелочи. У них нормальные отношения с администрацией, не было ни одной жалобы.
А все ли здоровы? Как обстоят дела с медицинской помощью?
Вот из этих 30 человек, которые находятся в статусе обвиняемых по делу нападения на платформу «Приразломная», две женщины находятся в медсанчасти, но там нет каких-то обострений, просто у одной из них астма, и там врачи решили, что лучше ей находиться в этих условиях. Ряд из задержанных нуждается в приеме медикаментов. Регулярно мы специально спрашивали, есть ли у них медикаменты, есть ли достаточный запас. Да, все это есть.
По словам Александра Шишлова, на будущей неделе должно решиться, оставят ли арестованных и дальше под стражей, потому что двухмесячный срок истекает. Но даже если оставят, проблем с лекарствами быть не должно. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете «Время свободы». У микрофона Евгения Назарец. Кущевский районный суд Краснодарского края сегодня огласил приговор Надежде Цапок, матери Сергея Цапка, признанного виновным в организации убийства 19 человек в станице Кущевской. Обвинение попросило приговорить Надежду Цапок за махинации при оформлении бюджетных субсидий к 3 годам лишения свободы с отбытием наказания в колонии общего режима и штрафу в размере 500 тысяч рублей. Именно таким был предыдущий приговор, отмененный судом высшей инстанции из-за процессуальных нарушений. С подробностями о сегодняшнем судебном заседании корреспондент «Радио Свобода» Григорий Бочкарев. Сейчас он на связи с нами в прямом эфире. Григорий, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгения. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Стоит, наверное, прежде всего сказать, при всем прочем, ну, большое количество журналистов освещали сегодняшний процесс. И даже судебные приставы в начале заседания сделали специально такое предупреждение нам, журналистам, что 5 минут в начале процесса протокольная съемка и где-то приблизительно столько же в конце. Потому что вчера, когда выступала с последним словом обвиняемая Надежда Цапок, по словам пристава, журналисты несколько мешали процессу. Ну, так оно и получилось. Большое внимание журналистов по желанию судебных приставов никуда не делось. И когда судья начал оглашать приговор, было сложно услышать, о чем говорит судья. Настолько сложно и услышать было, и настолько было шумно в зале, что Надежда Цапок обратилась к судье с просьбой запретить съемку видеооператора. Ну, на что, конечно, судья согласился и попросил видеооператоров прекратить съемку. Я понимаю, чем, наверное, было связано такое желание Цапок, потому что со стороны казалось, что судья начал уже оглашать результативную часть приговора. И Надежда Цапок стала обмениваться репликами со своим мужем Виктором Цапком, который является ее заместителем в агрофирме, которая является собственностью их семьи, и которому принадлежат 3% принадлежат акционерное общество, 97% принадлежат Надежде Цапок. Так вот, они начали обмениваться мнениями, репликами, судья вынес приговор на основании обвинительного заключения. Вот. Как оказалось, судья просто вначале зачитал, в чем обвиняется Надежда Цапок, потом зачитал все доводы, которые она привела вчера во время произнесения своего последнего слова, и потом подвел итоги, что в суде не нашли доказательства доводы Надежды Цапок, и она приговаривается к 3 годам лишения свободы в колонии общего режима и к штрафу 500 тысяч рублей. В общем, тоже самое наказание, которое было вынесено Надежде Цапок в августе 2011 года. Абсолютно по копирку, как тогда, так и сейчас получилось один в один. То есть, по сути, если пойдет кассация, а адвокат Надежды Цапок Сергей Медведев сказал, что обязательно будет обжаловать это решение судьи, под стражей, вернее, даже не под стражей, а в заключении Надежда Цапок будет находиться до августа месяца 2014 года. Когда закончилось заседание, государственный обвинитель при общении с прессой был очень краток. Он сказал, что, в общем-то, удовлетворен таким решением суда. И это решение для него ожидаемо. На какие-то дополнительные вопросы со стороны журналистов он отказался отвечать. Более общителен был с журналистами адвокат Надежды Цапок Сергей Медведев. Он, я уже говорил о том, что он обязательно обжалует это решение суда. Он сказал, что готовились несколько к другому возможному решению, которое мог принять судья. То есть с учетом возраста обвиняемой, а ей все-таки 60 лет, с учетом того, что она в заключении уже провела более 2 лет, а точнее 2 года и 3 месяца. Вот. С учетом того, что экономическая амнистия, идет в стране по статьям экономическим, вот, то они со своей подзащитой ожидали, ну, немножко другое решение. Как бы не надеялись на оправдание, но надеялись на смягчение в части приговора. Вот, как оказалось, по словам Медведева, этот приговор был написан заранее. Но он не уточнил, кем он был написан, но, во всяком случае, так выразился. И на этом, в принципе, попрощался с нами, с журналистами. Евгения?
Спасибо, Григорий. Григорий Бочкарев из Кущевского суда, где вынесен приговор за мошенничество Надежде Цапок, матери Сергея Цапка, признанного виновным в организации убийства 19 человек в станице Кущевской. Оглашение приговора самому Сергею Цапку и его сообщникам назначено на 18 ноября в Краснодарском краевом суде. В эфире «Время свободы». У микрофона Евгения Назарец. Бывший министр обороны России Анатолий Сердюков назначен директором Федерального исследовательского центра машиностроения государственной корпорации Ростехнологии. Эту информацию «Радио Свобода» подтвердил бывший гендиректор предприятия, который станет первым заместителем Сердюкова. Военные эксперты считают, что новая должность Сердюкова, хоть и является для него почти унизительной, зато практически гарантирует свободу по итогам расследования уголовных дел о коррупции в Министерстве обороны, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марк Крутов.
Совпадение это или нет, но ровно год назад, 15 ноября 2012 года, российские средства массовой информации уже сообщали со ссылкой на источники, что Сердюков назначен заместителем руководителя Ростехнологии Сергея Чемезова. Эта новость тогда появилась спустя всего 9 дней после отставки Сердюкова с поста министра обороны и была почти спустя сутки опровергнута руководством госкорпорации. На этот раз подтверждение удалось получить быстро. Бывший гендиректор Федерального исследовательского центра машиностроения Захид Гаджаев рассказал «Радио Свобода», что Сердюков действительно сменит его на этом посту, а он станет его первым заместителем.
Это некогда очень крупный был институт НАТИ. Вот, это подмосковный филиал НАТИ, но сейчас, конечно, сотрудников меньше, заказов меньше. Анатолий Эдуардович назначен с 1 ноября генеральным директором. Вот, и я первый зам генерального директора, моя фамилия Гаджаев, Захид Гаджаевич. Собственно, это назначение госкорпорации Ростехнологии, 100% наши акции у них находятся.
До назначения Сердюкова гендиректором центра были вы?
Да, там еще почти, да. 10 лет я был генеральным директором. Можно. Ну, я думаю, что это назначение и нормальное, потому что мы надеемся, что все будем развивать этот центр как научный, вот, и какие-то там ресурсы пойдут, имеется в виду по научно-техническому потенциалу, по материально-техническому укреплению, вот, испытательной базы. Мы фактически один из последних оставшихся отраслевых институтов в нашей отрасли.
А вы не опасаетесь, что расследование уголовного дела, в котором Сердюков является свидетелем, помешает его работе на новой должности в вашем исследовательском центре?
Я ничего на этот счет не могу абсолютно, я по этому делу не в курсе. Не могу ничего никак комментировать это. Это уже другая грань его деятельности. Ну, во всяком случае, вот мое личное честное мнение, что у меня большие надежды, что все-таки центр пойдет вперед вот по части развития своего потенциала, испытательный и исследовательский потенциал.
Говорил бывший руководитель Федерального исследовательского центра машиностроения Захид Гаджаев. Анатолий Сердюков по-прежнему является свидетелем в одном из уголовных дел о коррупции в Министерстве обороны, о злоупотреблении должностными полномочиями при благоустройстве базы отдыха «Житное» в Астраханской области. 9 дней назад Следственный комитет России в очередной раз продлил расследование этого дела. Военные эксперты считают, что новая должность Сердюкова отчасти гарантирует ему свободу, говорит военный обозреватель газеты «Независимое военное обозрение» Виктор Литовкин.
Я думаю, что это назначение означает, что никаких правовых оснований предъявлять какие-нибудь претензии Сердюкову нет. Ни по поводу дел в оборонсервисе, ни по поводу других вещей. Он как бы юридически не запятнан.
Согласен с этой точкой зрения и независимый военный обозреватель Александр Гольц. Он добавляет, что должность директора исследовательского центра для Сердюкова почти унизительная, хотя и на ней он может проявить себя как хороший менеджер.
Конечно, это довольно сильное унижение для Сердюкова.
В то же время это свидетельство того, что, по-видимому, он не будет фигурантом уже уголовного преследования. Кроме того, должен сказать, что при всех тех обвинениях, которые ему предъявляли, и проклятиях, которые слали в его адрес, весь последующий год этот человек, на мой взгляд, был и остается очень сильным организатором. Очень хорошим менеджером. Так что, может быть, мы что-то когда-нибудь услышим об этом.
О директоре Федерального исследовательского испытательного центра машиностроения, да?
Да, да, именно так.
Считает независимый военный обозреватель Александр Гольц. Самым громким эпизодом дела о коррупции в Министерстве обороны стало дело оборонсервиса, компании, созданной указом президента в 2008 году для управления непрофильными активами военного ведомства. В начале октября главной фигурантки этого дела, бывшей руководительницы департамента имущественных отношений Минобороны Евгении Васильевой, были предъявлены окончательные обвинения. Как сообщил представитель Следственного комитета Владимир Маркин, Васильева обвиняется по 12 эпизодам. Преступлений по статьям о мошенничестве, легализации денежных средств, злоупотреблении должностными полномочиями. Сердюков, которому слухи приписывали бурные личные отношения с Евгенией Васильевой, из числа подозреваемых по этому делу был выведен. Марк Крутов, Радио Свобода, Москва.
В эфире «Время свободы». Участница группы «Пусси Райт» Надежда Толоконникова находится в Красноярской туберкулезной больнице номер один, но не больна туберкулезом. Это учреждение входит в систему Федеральной службы исполнения наказаний. С Надеждой Толоконниковой удалось связаться по телефону ее супругу Петру Верзилову. Он рассчитывает на личную встречу с Надеждой Толоконниковой на следующей неделе. Примерно в эти же сроки будет решено, оставить ли ее в Красноярске или отправить для отбывания наказания в какую-либо колонию на территории края. Об этом узнала корреспондент «Радио Свобода» в регионе Татьяна Лапрат.
Участница группы «Пусси Райт» Надежда Толоконникова после долгой изоляции наконец достигла своей, возможно, конечной точки – Красноярска. Сейчас она находится в краевой туберкулезной больнице номер один. Ранним утром супруг Надежды Петр Верзилов привез много необходимых вещей для передачи. В комнате уже было не протолкнуться от родственников других заключенных. Они охотно давали советы, что точно возьмут сотрудники больницы, а что придется везти обратно. После оформления всех необходимых документов за Верзиловым пришел человек в форме и пригласил его с собой. Как оказалось, его вызвали к начальнику КТБ-1 Владимиру Эллерту. По словам Петра Верзилова, говорили с ним вежливо и дали понять, что с Надеждой все будет в порядке.
Сегодня утром я встретился с начальником больницы, с полковником Владимиром Феликсовичем Эллертом. И мы с ним обсудили вопросы этапирования Нади, вопросы дальнейшего этапирования. Начальник больницы сказал, что он не знает, у него нет точных данных о том, когда и куда могут этапировать дальше Надю в учреждении края, и этапируют ли ее вообще. Он сказал, что вот ему поставлена задача ее лечить, и он будет пытаться выяснять ее диагнозы и заниматься, как он говорит, ее лечением. Мы обсуждали некоторые вопросы моего доступа в качестве защитника, потому что я тоже пользуюсь правом представлять законные интересы Надежды, и в соответствии с законом имею право на неограниченные свидания с ней. И вот по этому поводу возникли некоторые у нас пока вопросы.
Стало также известно, что так как у Надежды сегодня был плотный график медицинских обследований, то увидеться с ней не получится. Что касается дальнейших посещений, то руководитель больницы посоветовал съездить к исполняющему обязанности начальника ГУФСИН по Красноярскому краю Николаю Васильеву и выяснить все у него. В это время родственники других заключенных каким-то образом узнали, что Петр – муж той самой Толоконниковой, и что она уже здесь. Сразу разгорелись нешуточные споры. Многие осуждали поступок Надежды и группы «Пусси Райт». Говорили, что им дали малый срок. Петр же попытался объяснить суть акции, однако многие продолжали утверждать, что бороться надо другими способами и что лично они восприняли это как оскорбление, ведь, по их мнению, пострадавшими стали простые верующие. Также посетители больницы стали активно выступать против присутствия немногочисленных журналистов, заявляя, что нарушаются их права на тайну личной жизни, хотя никто не пытался снимать их на видеокамеры. Находились, правда, и понимающие посетители, в основном молодые люди, которые подходили и спрашивали про Надежду Толоконникову и подробности ее дела. После того, как продукты наконец были переданы сотрудникам КТБ-1, мы с Петром отправились к начальнику ФСИН по региону, по пути решив заехать в краевую клиническую больницу, куда, по информации Верзилова, Надежду должны были привести для прохождения магнитно-резонансной томографии. Как выяснилось, в краевой больнице находятся как минимум 4 аппарата в разных корпусах. Безуспешно походив по большой территории учреждения, пытаясь заметить автозак, мы поехали в краевое управление ФСИН. Тут, впрочем, тоже потерпели неудачу. Письмо от Петра с заявлением на постоянные посещения Надежды как правозащитника приняли, а вот с начальником встретиться не удалось. Сотрудники службы исполнения наказания чествовали своих ветеранов с их профессиональным праздником. После мы отправились обратно в туберкулезную больницу, где Петр надеялся поговорить с Надеждой хотя бы по телефону. Но здесь нас ждал приятный сюрприз. Вести беседу разрешили посредством видеосвязи. По словам Петра Верзилова, Надежда сказала, что чувствует себя хорошо, и, как он сказал, выглядит она тоже замечательно. Опасения, которые были вызваны названием больницы, не находят подтверждения. Туберкулеза у Надежды нет. Полная информация о ее здоровье появится в скором времени, когда станут известны результаты сегодняшнего обследования. К слову сказать, на МРТ ее свозили не в государственную больницу, а в небольшую частную клинику.
Надя себя чувствует очень хорошо. Помимо вот звонка, который был вчера, мы с ней пообщались сегодня посредством специальной видеосвязи изнутри колонии. То есть ты находишься в колонии и получаешь видеосвязь с осужденным, который находится там в 3 блоках от тебя. Вот такая достаточно забавная система. Надя выглядит достаточно хорошо, говорит, что она себя чувствует тоже удовлетворительно. И в целом вот условия, которые вокруг нее сейчас, она оценивает как нормальные. По крайней мере, это несколько лучше, чем то, что она встречала в Мордовии. И вот, по крайней мере, сотрудники медицинского учреждения, в котором находится сейчас, они предпринимают некоторые попытки к установлению ее диагноза, к выяснению того, что с ней происходит и происходило в качестве осложнений в конце первой голодовки, и пытаются вот так или иначе придумывать какие-то более-менее правильные пути для того, чтобы привести ее в совсем нормальное состояние, потому что у нее вот есть пару затянутых болезней, включая остеохондроз, головные боли и прочие-прочие вещи, которые явно не чувствуют себя очень хорошо в таких тюремных условиях, в которых Надя уже находилась прошедшие 1.5 года.
Также ее очень обрадовало то, что этап наконец окончен. Особую радость у нее вызвали вести о том, что ее заявление об угрозах со стороны администрации исправительного учреждения в Мордовии Следственный комитет России все же проверит. В понедельник Петр Верзилов намерен добиться встречи с исполняющим обязанности начальника Главного управления Федеральной службы исполнения наказания по Красноярскому краю Николаем Васильевым и выяснить, сможет ли он свободно посещать Надежду Толоконникову. Кроме того, он планирует оставаться в Красноярске, пока не будет точно известно, куда отправят его супругу. После собирается ехать вслед за ней. Татьяна Лапрат для Радио Свобода, Красноярск.
В эфире «Время свободы», у микрофона Евгения Назарец. В основанном в 15 веке Сретенском мужском монастыре в центре Москвы будет возведен собор вместимостью 1200 прихожан и высотой с многоэтажный дом. Общая площадь собора составит 10 тысяч квадратных метров. Для расчистки строительной площадки предполагается снести 6 старинных зданий, расположенных в охранной зоне. Несмотря на протесты местных жителей и градозащитников, такие решения приняли в комиссии «Москомнаследие». С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Лиля Пальвелева.
Согласно официальным заявлениям Московской Патриархии, храм собирается возвести в память о погибших за веру в годы гонений на церковь. Это будет собор новомучеников и исповедников российских на крови. Такое решение не представляется уместным координатору выставочной деятельности Сахаровского центра, историку Наталье Самовер.
Идея увековечения памяти жертв политических репрессий, безусловно, очень благородная. Я только хотела бы обратить внимание на то, что нельзя называть это храмом на крови, потому что специалистам, изучающим историю террора в Москве, прекрасно известно, что на этом месте нет крови. Ни крови новомучеников, ни вообще какой-либо крови. На этом месте не расстреливали, здесь не было мест заключения, здесь нет захоронений жертв политических репрессий. Лубянка есть место, где в самом деле есть кровь, но это не территория Сретенского монастыря.
Отсюда следует вывод, что этот большой храм решили построить под дату к грядущему 2017 году.
Если это так, можно было бы построить большой храм, достойно отмечающий эту дату, абсолютно в любом месте. И не было совершенно никакой необходимости стесниться на очень неудобном участке Сретенского монастыря, при том, что мы имеем огромный город, в котором есть огромные районы, вообще лишенные культовых зданий. Вот сейчас по всей Москве реализуется программа «200 храмов». Кроме того, есть места, где совершались казни и захоронения жертв политических репрессий. Сейчас планируется активное городостроительное развитие района Коммунарка, где хоронили расстрелянных в 30-х годах. Там сейчас есть маленький храм, посвященный как раз памяти новомучеников и исповедников российских, который был построен тогда, когда Коммунарка была достаточно глухим местом, и поэтому он маленький. Но сейчас, когда у этого района открывается совершенно другое будущее, там будет вестись интенсивная застройка, там появится много людей, почему бы не развить этот мемориальный комплекс? То есть, если не пытаться утрамбовать все это на пятачок Сретенского монастыря, выясняется, что решить эту проблему возможно.
Но, похоже, никто не собирается искать другие пути.
Я не знаю, почему так упорно руководство Сретенского монастыря держится за свое решение и готово при этом и приступить закон, и вызвать негативную реакцию общества, когда идет явная спекуляция на крови и на памяти новомучеников. Мне кажется, что все это совершенно неконструктивная позиция, которая ведет к расколу общества. Память о новомучениках должна служить объединению, а не расколу. И если сейчас возникли такие серьезные трения и такая серьезная аргументация против проекта строительства собора, было бы правильно, если бы сейчас все работы остановились, и этот вопрос был заново серьезно проработан.
Уже очень многие высокопоставленные московские чиновники сообщили, что те строения 19-го, начала 20-го веков, которые находятся на территории монастыря и обречены на снос, не представляют никакой ценности. Вы с этим согласны?
Мне кажется, что это люди, которые не очень понимают, что такое ценность исторической застройки. Действительно, эти здания не являются памятниками архитектуры, так как памятником является, например, главный собор Сретенского монастыря. Но среди них есть здания, обладающие статусом ценный градоформирующий объект. Этот статус дается экспертами, компетентными людьми, более компетентными, чем те чиновники, и, решусь сказать, более компетентными, чем нынешнее руководство Сретенского монастыря. Я понимаю, почему этот статус был дан. Потому что вся эта территория, помимо того, что там находится Сретенский монастырь, вся она накрыта единым статусом объединенной охранной зоны. Это значит, что в этом месте хорошо сохранилась историческая городская среда Москвы. А историческая городская среда не может состоять из сплошных памятников. Среда состоит из средовых объектов, которые каждый в отдельности представляют из себя достаточно простые здания. Но их совокупность создает образ исторической городской среды. И если мы начинаем по одному выбивать такие здания под предлогом того, что они не памятники, через некоторое время мы получим одинокие памятники, стоящие посредине помойной среды, бессмысленные, утратившие историческую память. И, к сожалению, таких примеров в Москве достаточно много. Кроме того, появление такого громадного объекта нанесет ущерб всей исторической городской среде. Потому что никогда в истории на этом месте такого громадного объекта не было. Здесь ломается все масштабное соотношение района. И я еще хочу обратить внимание на то, что Сретенский монастырь традиционно связывается с событиями спасения Московской Руси от нашествия Тамерлана. И памятью об этих событиях является главный собор Сретенского монастыря. Если появится огромный храм с другим посвящением, то сакральный фокус всей этой территории переходит на другие события. Для того, чтобы сохранить память о новомучениках и исповедниках российских, мы принижаем память о событиях XIV века.
То есть более глубокая история, она уходит в тень.
Она затаптывается буквально этим новым объектом. Совершенно несправедливо и непонятно почему.
Говорит Наталья Самовер. Сретенский монастырь является объектом культурного наследия федерального значения. Стало быть, на его территории возможно только восстановление в прежних объемах снесенных в 30-е годы церквей. Но они были невелики и не располагали двухэтажным подземным паркингом. Лиля Пальвельва, Радио Свобода, Москва.
В эфире «Время свободы». У микрофона Евгения Назарец. Полиции Канады удалось в сотрудничестве с правоохранительными органами США и других стран ликвидировать международную преступную сеть, занимавшуюся сексуальной эксплуатацией детей и распространением детской порнографии. В общей сложности по этому делу были арестованы почти 350 подозреваемых, более 100 в Канаде, более 70 в США и более 160 в других странах. В результате операции по ликвидации преступной сети, по словам официальных лиц, были спасены 386 детей. Подробнее об этом рассказывает вашингтонский корреспондент «Радио Свобода» Владимир Дубинский.
В центре этого дела оказалась торонтская фирма «Азов Филмс», рекламирующая себя как производителя видеоматериалов о нудистах и приверженцах натуризма. На самом деле, как утверждает канадская полиция, эта фирма занималась ничем иным, как детской порнографией. По словам следователя полиции Торонто Джоанны Бевенс де Жордан, подозрение на эту фирму пало еще в 2011 году. При обыске офиса фирмы, сказала она на пресс-конференции, было обнаружено огромное количество порнографических материалов. Наши сотрудники провели в этом офисе 4 дня. Они обнаружили тысячи видеозаписей порнографического содержания. В общей сложности там было найдено более 45 терабайтов электронной информации, содержащей порнографию. Одновременно с этим обыск был проведен в доме владельца фирмы «Азов Филмс» канадского гражданина Брайана Уэя, а там были найдены сотни тысяч фотоизображений и видеозаписей актов сексуальной эксплуатации детей столь чудовищного содержания, что наши сотрудники заявили, что ничего более страшного они никогда не видели. Horrific sexual acts against very young children, some of the worst that they have ever viewed. Брайана Уэя арестовали, и сейчас он находится под стражей. Ему предъявлены многочисленные обвинения в изготовлении и распространении детской порнографии и участии в преступной организации. Расследование дела компании «Азов Филмс» вывело канадскую полицию на целую сеть злоумышленников в Канаде и других странах. Выяснилось, например, что значительная часть видеозаписи, которые распространял Брайан Уэй, была создана в Украине и Румынии, говорит сотрудница полиции Торонто Лиса Беланджер. Видеозаписи, обнаруженные у компании «Азов Филмс», были большей частью изготовлены в Румынии и Украине, а снимались они на частных квартирах, в грязных саунах и в окруженных заборами дворах. По словам канадских полицейских, восточноевропейские продюсеры порнографических фильмов, которыми пользовалась компания «Азов Филмс», были арестованы и привлечены к суду у себя на родине. Следователи же в Канаде более интересовали те, кто создавал, продавал и распространял детскую порнографию у них в стране. В общей сложности в Канаде по этому делу были арестованы 108 человек, причем среди них были не только те, кто просто покупал порнографические фотографии и видео, но также и те, кто сам активно занимался сексуальной эксплуатацией детей. В ходе расследования выяснилось, что сеть преступников распространяется и в Соединенные Штаты. К следствию подключились американские правоохранительные ведомства, а возглавил американскую часть расследования отдел инспекции почтовой службы США. Особую тревогу у следователей и в США, и в Канаде вызвало то, что многие из замешанных в этом деле в силу своей профессиональной деятельности контактировали с детьми. Среди них школьные учителя, медицинские работники, священники и сотрудники правоохранительных органов. Вот что об арестах в США рассказал на пресс-конференции заместитель директора инспекторского отдела почтовой службы США Джеральд О'Феррелл. 35 school employees, 25 registered sex offenders. 35 работников школ, 25 рецидивистов, осужденных за сексуальные преступления, 15 сотрудников правоохранительных ведомств, сотрудники федерального правительства, юристы, 10 медицинских работников, 9 волонтеров, которые работают с детьми, и спортивных тренеров. 10 medical personnel, 10 youth volunteers and coaches. Эти лица, по словам О'Феррелла, были клиентами фирмы «Азов Филмс», покупали у нее детскую порнографию, но были среди них и те, кто непосредственно занимался сексуальной эксплуатацией детей. Адвокат и спортивный тренер в штате Вашингтон, который признался в том, что он произвел более 500 видеороликов с детской порнографией. Сотрудник школы в штате Джорджия, который признался в том, что он не только распространял детскую порнографию, но и в том, что устанавливал видеокамеры в детских туалетных комнатах у себя в школе. Учитель начальной школы, который признался в том, что, будучи в Японии, он снимал порнографические фильмы с детьми, некоторым из которых было всего 5 лет. В общей сложности в США были арестованы 76 злоумышленников, но Соединенными Штатами и Канадой преступная сеть не ограничивалась. 164 подозреваемых были арестованы в других странах. По словам представителей канадской полиции, участие в операции по ликвидации преступной сети принимали правоохранительные ведомства Австралии, Испании, Мексики, Новой Зеландии, Южной Африки, Гонконга, Норвегии, Ирландии, Греции и Гибралтара. Канадские власти заявляют, что расследование этого дела продолжается и что следует ожидать новых арестов.
Рассказывал Владимир Дубинский. В эфире «Время свободы». Менее чем за 3 месяца до начала Олимпийских игр в Сочи западных журналистов беспокоит способность российских властей обеспечить безопасность участников и гостей соревнования. Страхуясь от возможных неприятностей, российские власти пытаются ограничить права аккредитованных в Сочи журналистов и наладить тотальный контроль над сетями коммуникаций. Обзор западной прессы подготовила Анна Шаманская.
Комментаторы западных средств массовой информации обсуждают заявление руководителя агентства спортивных новостей Василия Конова о запрете использования мобильных телефонов для съемок спортсменов и зрителей. Этот запрет, по словам Конова, будет распространяться на аккредитованных на Олимпийских играх в Сочи журналистов печатных изданий и коснется всех без исключения мобильных устройств и планшетов, включая айфоны, айпэды и карманные мыльницы.
Американское интернет-издание The Atlantic Wire сообщает, несмотря на то, что строгие правила применялись к журналистам и на предыдущих играх, Москва в данном случае все же переступает черту. Россия обещает расправиться с внепрограммным фотографированием, пишет The Atlantic Monthly. Возможно, организаторы соревнований беспокоятся о том, что журналисты поймают в свои объективы олимпийские объекты, которые еще не совсем достроены и, как некоторые подозревают, вовсе не будут достроены к началу игр. По крайней мере, у них есть припрятанный снег, чтобы все эти дела прикрыть.
Интернет-страница спортивных новостей For the Win газеты USA Today провела расследование в связи с заявлением Конова и получила комментарий пресс-секретаря Международного олимпийского комитета Марка Адамса. «Пожалуйста, фотографируйте столько, сколько вам нравится», — сообщил Адамс в электронном письме. Распространение фотографий в социальных сетях только поощряется.
Выяснилось, что правила работы аккредитованных на Олимпиаде журналистов не отличаются от тех, что применялись на играх 2010 в Ванкувере и играх в 2012 году в Лондоне. Согласно разъяснениям Адамса, в Сочи запрещены только видеосъемки для социальных сетей в связи с ограничениями, связанными с продажей прав на трансляцию соревнований. Эти разъяснения, впрочем, не остановили поток едких комментариев на тему о спорных законах и правилах, принятых российскими властями в преддверии Олимпиады. Игры в Сочи стали очагом споров. Способность России обеспечить безопасность участников и гостей Олимпиады поставлена под вопрос после взрыва пассажирского автобуса в Волгограде на юге России, пишет американский сайт ABC News. Кроме того, олимпийцы и зрители могут быть оштрафованы или, возможно, даже депортированы из страны из-за нарушения закона о запрете пропаганды гомосексуализма. Однако будьте уверены, если что-то подобное произойдет на самом деле, журналисты будут писать твиты и выставлять фотографии в Инстаграм в режиме реального времени.
The Star, интернет-страница канадской газеты Toronto Star, замечает. Несмотря на то, что организаторы игр в Сочи обещают придерживаться стандартных правил работы журналистов в социальных сетях, нельзя забывать, что на этой Олимпиаде все действия не только прессы, но и зрителей будут тщательно отслеживаться. Вот цитата. «Отложите в сторону регулярные правила Международного олимпийского комитета об использовании социальных сетей. Эти игры окажутся наиболее проверяемыми в истории. В том числе впервые для наблюдения будут использованы беспилотные летательные аппараты. Российская власть, может, и не собирается играть в большого брата, но намеревается организовать тщательную слежку и за Олимпийскими играми, и за всеми, кто в них участвует».
В подобном тоне комментирует ситуацию накануне игры популярный американский интернет-портал The Huffington Post. Журналисты напоминают о публикации британской газеты Guardian, в которой говорилось о старательно продуманном плане российских властей целой системе для наблюдения и шпионажа за участниками и гостями игр, за всеми, кто будет находиться в Олимпийской деревне или поблизости от нее. Согласно расследованию Guardian, специальные службы установили на черноморском курорте тщательный контроль над телефонной и Wi-Fi сетями для обеспечения тотального мониторинга и фильтрации трафика с использованием системы технических средств для обеспечения оперативно-розыскных мероприятий. Guardian писала, профессор Университета Торонто Рон Дайберт участвовал в проведении нашего расследования о системе информационной безопасности во время игр в Сочи. Он считает, что применяемая российскими специалистами система напоминает призм на стероидах. Имеется в виду программа, используемая Агентством национальной безопасности США. О существовании программы призм широкой публике стало известно после разоблачений бывшего контрактника американских спецслужб Эдварда Сноудена. Объем и масштаб наблюдений, проводимых Россией, совместимы с информацией о программе США, но существуют тонкие различия в их регулировании, цитирует профессора Дайберта Guardian. Благодаря Сноудену мы знаем, что многие операции АНБ не увенчались успехом. В российском случае система юридических сдержек и противовесов для контроля над сетями коммуникации не применяется вовсе, беспокоится британская газета.
Обзор западной прессы подготовила Анна Шаманская. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Евгения Назарец. Сегодня в крупнейшем городе Шри-Ланки, Коломбо, открывается трехдневный саммит глав государств, входящих в одну из старейших международных организаций. Содружество, которое до конца 40-х годов прошлого века называлось Британским Содружеством Наций. В него входят 53 государства, бывшие в прошлом британскими доминионами или колониями. Возглавляет Содружество королева Великобритании. Нынешний саммит ознаменован рядом конфликтов и ростом идейного противостояния между так называемыми богатыми и бедными странами, что позволяет экспертам говорить о серьезном кризисе содружества в 21 веке, кризисе поставленных целей. На саммит приедут премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон и глава Foreign Office Уильям Хейк, несмотря на жесткую критику в их адрес за выбор места проведения встречи. От участия в саммите уже отказались многие государства, например, Индия и Канада. Тему продолжит корреспондент Радио Свобода в Лондоне Наталья Голицына.
Население стран Содружества составляет более 2,2 миллиарда человек. Это треть всего населения Земли. Несмотря на расовые, национальные и социальные различия, их объединяет присущая только Содружеству специфическая культурная общность. Во всех этих бывших британских доминионах, колониях и подмандатных территориях широко распространен английский язык. Их правовая, а нередко и политическая система скопирована с британской. Во многих из них существует левостороннее дорожное движение, их воинские звания – копия британских. К тому же в этих странах популярны чисто британские виды спорта – крикет и регби. Что же касается целей и ценностей этой организации, то они изложены в новой хартии Содружества, которую подписала 11 марта этого года его глава королева Елизавета II. Хартия провозглашает приоритет демократических принципов и прав человека и запрещает любые формы дискриминации по расовой или национальной принадлежности, по политическим убеждениям, по полу, по вероисповеданию. Решение провести очередной саммит в Шри-Ланке вызвало в Британии бурную полемику. Правозащитники и оппозиционная лейбористская партия призвали премьер-министра бойкотировать саммит в Шри-Ланке, ссылаясь на то, что эта страна не выполняет положений Хартии Содружества, систематически нарушает права человека и проводит авторитарную и репрессивную внутреннюю политику. Именно по этой причине премьер-министр Канады Стивен Харпер отказался прибыть на саммит в Коломбо. Позицию британского правительства на этот счет озвучил на прошедших в парламенте дебатах государственный министр по делам Содружества Хьюго Суайер. Он объявил, что Дэвид Кэмерон намерен посетить саммит, в частности для того, чтобы на месте оценить ситуацию с правами человека в Шри-Ланке. Кэмерон собирается встретиться с местными правозащитниками, журналистами и гражданскими активистами, а также обсудить с правительством Шри-Ланки выполнение Хартии Содружества в полном объеме. Можно ли в этой ситуации говорить о кризисе Содружества, говорит директор Британского института по изучению Содружества профессор Филипп Мерфи.
Думаю, что вполне можно говорить о кризисе. Это кризис целей, который провозглашает Содружество. В начале 90-х годов оно объявило, что его цель – защита демократии, прав человека и верховенства закона. Поэтому решение провести очередной саммит глав Содружества в Шри-Ланке, стране, в которой очень неблагополучная ситуация с соблюдением прав человека и где господствует авторитарный и репрессивный режим, выглядит абсурдным, если иметь в виду провозглашаемые Содружеством ценности. Конечно, этот саммит состоится. И Дэвид Кэмерон, и Уильям Хейг его посетят. Но с точки зрения общественного мнения, это решение может иметь катастрофические последствия для Содружества.
На фоне призывов реформировать Содружество или заменить его новой глобальной организацией, удивляет отсутствие реакции на эту критику со стороны входящих в него стран. В чем же тогда привлекательность Содружества для его членов?
С одной стороны, новые страны стремились и стремятся присоединиться к Содружеству. С другой, в нем случаются конфликты. Для небольших и бедных стран членство в Содружестве – престижный символ их демократических устремлений, даже если они подвергаются критике за отход от демократических ценностей. Конечно, в 21 веке трудно оправдывать существование организации, созданной бывшими частями Британской империи. Что неплохо удается Содружеству, так это налаживание диалога между различными странами, развитыми и развивающимися. Такой диалог намного легче налаживать на глобальном уровне.
Незадолго до саммита, 3 октября этого года, после 48 лет членства в Содружестве, о выходе из него объявила Гамбия, обвинив эту организацию в неоколониализме. Обычно Содружество само исключало из своих рядов страны с подобными существующему в Гамбии авторитарными и репрессивными режимами, вроде Зимбабве или ЮАР эпохи апартеида. Действительно ли в Содружестве сохраняется дух колониализма?
На протяжении последних 50 лет Содружество много сделало, чтобы искоренить все рудименты наследия Британской империи и создать новую организацию, представляющую интересы новых независимых государств. Однако Содружество открыто для критики. Нередко богатые развитые страны обвиняют бедные и развивающиеся в пренебрежении идеалами демократии и прав человека. С другой стороны, развивающиеся страны, бывшие некогда колониями, в ответ обвиняют Содружество в неоколониализме. И это одна из причин, почему Содружеству так трудно осуждать бывшие колонии за пренебрежение правами человека и демократическими принципами. Президент Гамбии Яя Джамме повсеместно критикуется за нарушение прав человека. Выходом своей страны из Содружества он хотел оправдать убийства, совершенные в Гамбии, шокировавшие весь мир. Конечно, это главная причина выхода Гамбии из Содружества, а отнюдь не сохраняющееся наследие британского империализма.
Говорил директор Британского института по изучению Содружества профессор Филипп Мёрфи. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
В эфире «Время свободы», у микрофона Евгения Назарец. На международном кинофестивале в Риме состоялась мировая премьера фильма Алексея Германа-старшего «Трудно быть Богом», снятого по одноименному роману братьев Стругацких. У фильма непростая судьба, непосредственная работа над лентой продолжалась почти 15 лет. Алексей Герман скончался в феврале 2013 года, и озвучание фильма завершал его сын, режиссер Алексей Герман-младший. На премьере присутствовали поклонники творчества Германа, а также российские чиновники от Министерства культуры. Общая реакция кинокритиков – восторженная. С превосходными оценками согласен и специальный корреспондент «Радио Свобода» на кинофестивале в Риме Дмитрий Волчек, с которым побеседовал мой коллега Андрей Шарый.
Фильм был задуман в 68 году, и сценарий тогда писался вместе с братьями Стругацкими, но Госкино его закрыло после вторжения в Чехословакию, потому что возникли какие-то неконтролируемые ассоциации, как тогда говорили. Алексей Герман вернулся к нему уже в 98 году, и съемки тогда в 2000-м начались в Чехии. И, конечно, за все эти годы вокруг фильма сложилась такая легенда. Кто-то видел отрывки, кто-то видел неозвученную версию. Вот Петр Вайль смотрел и с огромным воодушевлением отзывался о незаконченной работе Германа. Более того, ведь год назад вышел фильм под тем же названием «Трудно быть богом». Его снял швейцарский режиссер Антуан Катан, или Антон Катин, как он называет себя в России. Это документальная лента о съемках фильма Германа. И вот мы с Антуаном тогда говорили о том, почему фильм не завершен. И несколько причин прозвучало. Ну, во-первых, авторский перфекционизм, а во-вторых, это психологическая травма, которую Герман получил, когда публика очень холодно приняла фильм «Хрусталев. Машина» в Каннах в 1998 году. И все эти годы ходили слухи, что фильм готов, его покажут в Берлине, покажут в Венеции, но всякий раз откладывалось. При этом ведь съемки довольно давно закончились, и фильм был смонтирован несколько лет назад, оставался только звук. И вот сейчас, уже только после смерти Алексея Германа, работу завершили его вдова Светлана Кармалита и Алексей Герман-младший.
Поделитесь впечатлениями, достойная работа.
Прежде всего, надо сказать, почему Рим? Это инициатива Марка Мюллера, который много лет возглавлял фестиваль Венеции, а теперь возглавил Римский фестиваль. Фестиваль с большими проблемами, и Мюллер хочет сделать его необычным, показывая кино как для масс, так и для знатоков. То есть тут очень сложное такое сочетание коммерческой продукции и артхауса. Мюллер дружил с Германом, он прекрасно подготовил эту премьеру и перед показом прочитал эссе одного из первых зрителей картины Умберто Эко. Оно, кстати, уже переведено на русский и опубликовано в «Новой газете». Эко говорит, что не только богом быть трудно, но и трудно быть зрителем, потому что это очень сложная работа смотреть такой фильм. Потом говорила Светлана Кармалита, она сказала, что ужасно, что премьера фильма проходит без автора, и добавила.
Мы стоим вдвоем с ним на сцене, с сыном, и мы привезли сюда картину воплощения одного из смыслов Лешиной жизни.
А вот еще несколько слов, которые сказал Алексей Герман-младший.
Такой фильм мог бы снять только в России. Это образец антииндустриального кино. Это вызов вообще тому упрощенному пониманию кинематографа, который существует в последнее время во всем мире, когда, в общем, фактически все фильмы одни и те же. Я очень хочу надеяться, что этот фильм, я верю, станет таким же явлением, как та живопись Малевича, по которой знают Россию, Кандинского, Филонова, как Толстой, как лучшая образцы русской культуры, которые всегда были сложны и самобытны, но тем не менее определяли художественное развитие времени.
Ну, мне кажется, его слова были адресованы, в частности, российским чиновникам, которые присутствовали на премьере, министр культуры Владимир Мединский и директор департамента кинематографии Вячеслав Тельнов. Ну, понимаете, что таких людей приходится убеждать в ценности кинематографа такого рода. Но, к счастью, не повторилась каннская история. Зрители уже как-то были готовы к такой сложной картине. В Италии очень любят братьев Стругацких. И книга «Пикник на обочине» – бестселлер, который переиздавался множество раз. Ну вот можно уже произнести слово «шедевр». Это действительно выдающийся фильм, но ни на что не похожий. Потому что, ну, как вы помните, действие происходит в условном средневековье на другой планете, куда прибывает земли Румата, актер Леонид Ярмольник, и у него на голове камера, которая все происходящее снимает. И действительно, многие сцены сняты как бы глазами героя. Все необычайно близко. И весь кадр заполнен таким мельтешением. Это как гравюра со множеством мелких деталей. Все движется, все шумит. Отовсюду появляются какие-то новые фигуры, новые голоса. Ну, конечно, такой фильм можно смотреть только на очень большом экране. Я бы сказал, что главный герой этой картины – грязь. Буквально все тонет в грязи, в глине, нечистотах, отбросах, моче, соплях даже. Ну и, конечно, горы трупов. Вы помните, в Арканаре идет резня, некий религиозный фашистский орган захватывает власть и истребляет всех ученых. Ну вот Светлана Кармалита говорила о том, что это не фильм о России, а фильм об опасности фашизма вообще, где угодно. Но мне кажется, что все же в большей степени о России, причем о России сегодняшней, где спецслужбы и духовенство как-то удивительно ладят.
Дмитрий, какова была реакция чиновников российских? Удалось вам увидеть выражение лица Мединского или его подручных?
Все сидели на одном ряду. Мединский сидел рядом со Светланой Кармалитой. Кто-то там говорил, что во время сеанса он довольно долго отвлекался на свой мобильный телефон, но я все-таки смотрел на экран, сам этого не видел, за Мединским не следил, но будем надеяться, что российский прокат этого фильма будет нормальный. Говорят, что он должен быть показан в предпрокатом в декабре, а на экраны выйдет в феврале. Но будем надеяться, что это действительно так.
О мировой премьере последнего фильма Алексея Германа-старшего с Дмитрием Волчиком беседовал Андрей Шарый. Слушали программу «Время свободы». Ее провела Евгения Назарец. Следующая информационная программа «На волнах радио «Свобода» «Итоги дня» с Андреем Шарым начнется в 20 часов 5 минут по московскому времени.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 9360 и 15130. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».